Глава четвертая. Ехидно прищурившись, Майкл спросил: «Куда это ты так вырядился?»
Пол, проигнорировав вопрос, выскользнул из дома. Никогда бы он не отправился на этот церковный праздник, тем более в Вултон, если бы не волшебное слово «рок-н-ролл». «Пойдем, послушай, что это такое», — напирал его старый знакомый Айвен Воган, игравший нынче на однострунном басе в какой-то мифической группе с дурацким названием «Каменотесы». «Айда, посмотришь, как толпа на ушах будет стоять, а то бренчишь всякую ерунду слащавую». Идти не хотелось. Пол прекрасно понимал, что на самом деле Вогану просто нужно, чтобы хоть кто-то из его старых друзей увидел, какой он теперь крутой. Но мальчиком Пол был мягким и никого не любил обижать. А потому, хотя и часа на полтора позже, чем обещал, он уселся на свой новенький трехскоростной велосипед «Ралли» и двинулся в путь. «Ну что хорошего может играть местная шпана?» – рассуждал он, крутя педали, время от времени стряхивая пылинки с новеньких супермодных брюк-дудочек и белого спортивного пиджачка. «Настоящая музыка делается в Америке. Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис, Чак Берри – это да. Ладно, в конце концов хотя бы проветрюсь. На этих праздниках всегда полно девчонок, а я сегодня такой симпатичный». В этом русле мысли его поскакали галопом, а сам он, с ускорением двигаясь в сторону церкви, перестал замечать все вокруг, погруженный в розовые грезы. Мало-помалу мысли его приобретали опасный характер, тем паче, что бестелесные видения многих девочек как-то сами собой слились в его сознании в почти осязаемый образ мисс Мейфилд. Сердчишко Пола постукивало, отдаваясь в висках, и он даже не заметил, что колотится оно уже как бы не само по себе, а в такт каким-то звуком снаружи. А когда очнулся, грохот барабанов был уже громок и отчетлив. Матримониальные грезы мигом вылетели из его головы. Он остановился, прислонил велосипед к оградке церковного двора, закрыл на замок противоугонную цепочку и дальше двинулся пешком. Музыка, которую он слышал, граничила с какофонией. Гитары не были как следует настроены. Бас ударял только в сильную долю, отчего, сливаясь с тактовым барабаном, звучал не как отдельный инструмент, а лишь добавлял силы грохоту. И еще был голос. Казалось, певец совершенно не озабочен тем, понимает слушатель, о чем он поет, или нет. Произношение было такое, словно он во время пения жует резинку. Позднее оказалось, что так оно и есть. Но во всем этом была некая завораживающая энергетика. Пол понимал, что это плохая музыка, но с удивлением чувствовал, что она нравится ему. Она влекла его, как дудочка крысолова. Теперь он уже почти бежал к церкви. И вот, достигнув ее, он своими глазами увидел виновников вышеописанного шума. Музыкантов было шестеро. Все они были такими же школьниками, как и он сам. И первым Пол, конечно же, увидел Айвена. Выходит, это и есть его каменотесы. Что ж, Айвен не врал. Кучка ребят под сценой действительно стояла на ушах, дергаясь и прыгая в такт. Но с Айвена и зрителей внимание Пола быстро переключилось на солиста. Это был худощавый, потный подросток в клетчатой рубашке с маленькими круглыми очками на носу. Он не только кричал в микрофон, не только кривлялся, но в проигрышах, когда петь не надо было, к тому же еще и раздавал тумаки аккомпаниаторам. Он, конечно же, отдалялся при этом от микрофона, но все равно внизу были отчетливо слышны его выкрики и брань: «Играй четче, сволочь!» или «Ритм! Ритм держи, бездарь ушастая!» Между тем, сам он гитарой владеет не слишком-то, отметил Пол. Во всяком случае, когда он, распоряжаясь, не играет, общее звучание становится немножко почище. А когда вместо гитары очкарик сделал небольшой проигрыш на губной гармошке и сделал его действительно неплохо, музыка стала почти приятной. Но вот подоспел очередной куплет, и певец вплотную прижал губы к сеточке микрофона. «Этого нельзя, и этого нельзя, но я прошу, не надо горячиться зря. Тетенька-учитель, жизнь так коротка, дай-ка лучше денег мне, и я куплю пивка. Е!» Пол оторопел. Он уже второй день для своей новой мелодии пытался сочинить именно эти слова. Как раз про тетеньку-учителя. Правда, Пол хотел от нее несколько большего, нежели денег на пивко, но общая идея скоротечности жизни и необходимости взять от нее все была абсолютно та же. Он даже ревниво подумал, не преподает ли мисс Мейфилд в Glory Band School, но тут же эту мысль отбросил. Два дня этот текст кусочками крутился у него в голове, но все никак не складывалось во что-то членораздельное. А этот тип преспокойно поет его. Пол стал пробираться поближе к сцене. «Куда поешь, олень?» — крикнул кто-то ему в ухо, пихнув в бок. хотя эпитет этот, судя по эмблеме, больше подходил как раз ученику Quarry Bank School. Пол даже не оглянулся. Никогда раньше не приходило ему в голову пойти на танцы. Во-первых, он был слишком хорошо воспитан для этого. Во-вторых, раньше он стеснялся. Потом осознал, что танцевать не умеет и боялся стать посмешищем. А в последнее время он нередко представлял себя на танцах, но не танцующим, а играющим. И даже в этом парень из Quarry Man перещеголял его. Ведь вот он стоит на сцене и поет, а люди внизу танцуют. Пол же мог только мечтать оказаться на месте этого очкарика. Он подобрался вплотную к сцене и стоял, глядя на музыкантов широко открытыми глазами. Теперь он уже жалел, что не подошел к самому началу праздника. Песня закончилась, народ внизу захлопал и засвистел. По эстрадной традиции певец должен был сейчас раскланяться и поблагодарить публику за аплодисменты. Вместо этого очкарик, повернувшись ко всем спиной, достал из-за колонки початую бутылку пива и как следует к ней приложился. Он раздражал Пола. Он оскорблял его чувства подростка из хорошей семьи, но он и восхищал его в то же время. Тут на сцену забрался некий благообразный пожилой джентльмен и что-то сказал солисту на ухо. Тот ухмыльнулся, поставил бутылку на место, подошел к микрофону и объявил.
Устроители этого праздника говорят, что мы слишком шумно играем, что предыдущая песня была последней, и наша программа на этом закончена. Но не тут-то было. Сейчас для вас прозвучит самая идиотская песня в мире под названием «Бесса ми муча». Ура!
Пол знал эту песню, и не только знал, но и очень любил. Прекрасная мелодия, удивительно стройная гармония. Однако надо отдать должное правдивости очкарика, в исполнении каменотесов песня эта и вправду стала самой что ни на есть идиотской. «Ну зачем брать в репертуар песню, которая тебе не нравится?» – недоумевал Пол. «Неужели только для того, чтобы вдоволь поиздеваться над ней? Как это глупо!» Но оглядевшись, он обнаружил, что окружающие не разделяют его негодования. Те, кто чувствовал иронию и издевку, с которыми выводил очкарик английский вперемешку с испанскими слова, буквально покатывались со смеху над его ужимками. Остальные, и их было значительно больше, с полной серьезностью разбились на пары, и мальчики теперь упоенно тискали девочек под звуки томной босановы. «Этот парень явно знает что-то такое, чего не знаю я», — думал Пол. «Зато я лучше играю на гитаре. Мы могли бы пригодиться друг другу». Песня прозвучала лишь до середины, как вдруг отключилось электричество. Теперь слышны были только барабаны да потрескивание стиральной доски, на которую с увлечением наяривал рыжий паренек. Вместо того, чтобы остановиться, очкарик встал на колени и под этот варварский аккомпанемент натужно докричал песню до конца, а закончив, сказал:
«Ну все, расходитесь, нам перекрыли кислород. Перед вами выступали звезда номер один Джон Леннон и группа «Каменотесы». Зрители немножко похлопали и разбрелись. А ребята стали стаскивать инструменты и скудную аппаратуру к краю сцены. Через пару минут к ним подкатила машина. И Пол с изумлением увидел, что это катафалк. В него-то музыканты и стали заносить свое имущество. Только очкарик Джон не принимал участия в общем созидательном труде. А вместо этого уселся на край подмостков и, болтая ногами, продолжил поглощение пива. Остальные не возмущались. Похоже, такое разделение труда, все таскают аппаратуру, а Джон пьет пиво, было в Quarry Man традиционным.
Пол набрался смелости, уселся рядом с Джоном и протянул руку. «Пол Маккартни».
Тот окинул его безразличным взглядом, помедлил, но потом все-таки представился в ответ. «Джон», затем добавил, «хочешь пиво?»
На самом деле Пол не любил пиво. На его вкус оно было слишком горьким. К тому же он не считал себя достаточно взрослым для алкоголя, но ради знакомства он решил поступиться принципами. «Хочу».
«А хочешь, иди и купи», – нагло заявил Джон и, отвернувшись, в очередной раз приложился к бутылке.
Пол был достаточно настойчив, чтобы не обидеться и на эту выходку. «Ты здорово играешь на гитаре, Джон», – сказал он из соображений дипломатии, покривив душой.
«Знаю. Интонация, с которой Джон сказал это, – стало уже чуть мягче.
Только некоторые аккорды ты неправильно ставишь», — невинно добавил Пол, не без скрытого ехидства.
Его не слишком доброжелательный собеседник поперхнулся пивом, закашлялся, затем поставил бутылку и, скорчив угрожающую рожу, заорал. «А ты кто такой, а? Бетховен, что ли? Учитель нашелся. Вали-ка отсюда к мамочке!»
Разило от него, как из бочки, но от того, чтобы отвернуться, Пол удержался. «Я могу показать тебе некоторые аккорды», — подавив гордость, сказал он. «Я умею играть, Айвин знает».
«А, так ты и есть тот самый поймальчик, про которого он мне все уши прожужжал. Ну ясно, ясно. Он говорит, ты вправду неплохо играешь. То, что Айвин за глаза называет его поймальчиком, у кого повод. Но в то же время, то, как он отозвался о его музыкальных успехах, польстило ему». Джон вновь смерил его взглядом, словно производя окончательную оценку перед покупкой, и нехотя сказал: «Ладно, полезай с нами в машину».
Опасливо покосившись на катафалк, Пол спросил: «А почему она у вас такая?»
«Потому что, слушая нас», нос к носу приблизив свое лицо к лицу Пола, мрачно сообщил Джон, «люди слишком часто умирают». Выдержав паузу, он добавил: «От восторга». И тут же, откинувшись, захохотал, а просмеявшись, хлопнул Пола по спине и сказал примирительно: «Ты вообще-то ничего. А машина такая, потому что другой у церкви не нашлось. Мы тут ни при чем. Но уж лучше ездить ней живыми. Разве нет?»
В катафалке было тесно, но весело. Велосипед Пола пристроили на дне кузова. Прежде чем отвезти ребят в школу, водитель зарулил на заправку, и у них было достаточно времени поболтать. Джон уже не в первый раз пересказывал свой вчерашний разговор с новым директором школы мистером Попджоем, а остальные покатывались со смеху.
«Мистер Джон Леннон, — говорит он, — сторож нашей школы, мистер Слоубер, сообщил мне, что на днях вы устроили в школе форменный дебош. Но глаз ему выбили не мы, — говорю я». Музыканты довольно заржали, понимая, что, конечно, доля вранья в рассказе Джона значительно превышает долю истины. «Глаз Гарри Слоубер потерял в Первую мировую войну, защищая королеву и отечество», — говорит Попджой. «А по вашей милости, он чуть было не лишился и слуха. И это в мирное это время». «А я говорю: мистер Попджой, да мы совсем тихо репетировали. Даже барабанщик стучал шепотом». «Не знаю, не знаю», — говорит он. «Мистер Слоубер утверждает, что ничего подобного он не слышал со времен битвы на Сомме». На этот раз засмеялся один Пол. Он хорошо знал историю. Именно в битве на Сомме впервые в мире англичане применили танки. А Джон продолжал импровизировать. «Представляете, оказывается, там стоял такой же грохот. Выходит, уже в Первую мировую войну немцы умели играть рок-н-ролл». Ребята засмеялись опять, а Джон наоборот, посерьезнел. А на самом деле, он минут 10 читал мне мораль, а потом и говорит: «Вы, Джон, способный мальчик. Вы прекрасно рисуете и поете. Мне импонирует ваша самостоятельность суждений. Но, боюсь, строгая атмосфера нашей школы угнетающе действует на вас. Почему бы вам не поступить в колледж искусств? Я мог бы похлопотать за вас?» Тогда я спрашиваю: «То есть вы хотите выпереть меня?» «Почему выпереть, мальчик мой?» — говорит этот гад. «Но зачем же вам зарывать землю свой талант?»
«А ты?» — встрял гитарист Эрик Гриффит.
«А я тогда вот что сказал. Ладно, мистер Попджой, я согласен. Катитесь-ка вы в задницу вместе со своей школой. Когда-нибудь на ее дверях повесит мраморную доску с золотой надписью: «Здесь учился Джон Леннон, гений». Как ни пытался Джон скрыть это, в его голосе сквозила горечь.
Ребята неуверенно засмеялись. А Пол подумал, что оскорбительная дерзость Джона по отношению к этому добрейшему, по-видимому, человеку совершенно неоправдана. Но вслух, подождав, когда остальные затихнут, заметил: «Ты смелый, Джон. Я бы так не смог».
Джон как-то особенно взглянул на Пола и чуть было не ответил ему теми же словами. Ведь сам он никогда бы не нашел все силы признать чье-то превосходство. «Да, кстати», — обратился он к остальным, — «это Пол Маккартни. Он хорошо играет на гитаре», но тут же не удержался и добавил саркастически: «Это он сам так говорит, а я-то еще не слышал».
«Точно, точно», — подтвердил Айвин Воган. «Он даже знает все слова в 20 Flight Rock».
«Ну-ка, покажи», — Джон протянул гитару.
«На это я не смогу», — смутился Пол. «Я только на своей могу».
«А она у тебя что, из золота?» — презрительно прищурился Джон.
«Я левша», — — пояснил Пол, слегка заикаясь от волнения. «У меня на гитаре струны по-другому стоят».
«А-а-а», — протянул Джон с сомнением, но тут же встрепенулся. «Жалко, что ты с нами не играешь. На днях на конкурсе нас обскакала одна команда только потому, что у них был карлик. А у нас был бы левша. Это еще круче!»
«Я могу с вами играть», — заикаясь еще сильнее, сказал Пол и почувствовал, что даже взмок от волнения.
«Нет, парень», — похлопал его Джон по плечу, — «нас и так шестеро, куда больше. Это уже какой-то сводный оркестр гитаристов получится».
И тут снова вмешался Эрик Гриффит. «Возьми его вместо меня. Не хотел тебе говорить, предки мне больше не разрешают играть. Сегодня в последний раз отпустили».
«Это еще почему?»
«Отец сказал, что не позволит мне якшаться с таким отъявленным хулиганом, как Джон Леннон».
«Во как!» — скривился Джон. «Надо будет как-нибудь встретиться с твоим стариком и рассказать ему, что это ты как раз научил меня пить, курить и трахаться». Все опять засмеялись, а Пол отметил про себя, что, пожалуй, сможет научиться у Джона не только уверенно держаться на сцене. «Так что, уходишь?» — напористо спросил Джон Эрика.
«А что делать?» — виновато пожал тот плечами. «Ты же их знаешь, уперлись как бараны, и хоть расшибись, ничего не слушают».
«Как хочешь», — с нарочитым безразличием сказал Джон и сплюнул прямо на пол, а затем повернулся к Полу. «Пойдешь ко мне играть?»
«Пойду», — поспешно выпалил Пол и тут же укорил себя за то, что не смог ответить с большим достоинством.
«Тогда приходи завтра на репетицию, всем. Сейчас, когда аппарат с нами таскать будешь, посмотришь, где мы занимаемся».
«Вот и встретились святой Джон со святым Павлом», — съязвил Гриффит, слегка обиженный тем, что его уход из группы не стал для Леннона трагедией. Но тот только смерил его пренебрежительным взглядом и снова обернулся к Полу.
«Значит, говоришь, хорошо играешь?»
«Ну да», — смутился тот.
В это время катафалк остановился, и водитель распахнул створки дверей. «Выползайте!» Джон, подавшись вперед, сказал Полу в самое ухо. «Запомни, мальчик, каким бы ты виртуозом ни был, ты второй, понял? Второй!»
Пол поспешно кивнул. Он понял, что Джон Леннон никому не позволит перехватить в группе лидерство, что это, возможно, беспокоит его даже больше, чем качество игры и успех команды. Внезапно Пола охватило странное чувство, то, которое французы называют дежавю. Он отчетливо вспомнил, что уже сидел вот так на скамеечке машины для перевозки покойников, и кто-то шептал ему в ухо: «Ты второй, понял? Второй!» Или ему это когда-то снилось? Чтобы избавиться от неприятного ощущения, он потряс головой. Это помогло, но в душе остался какой-то странный, пугающий осадок. Однако домой Пол на своем велосипеде летел как на крыльях. Все так удачно складывается. Еще вчера он и мечтать не смел, что будет играть в рок-н-ролльной группе, а сегодня он уже принят. Нет, он, конечно, не собирается посвящать этому занятию всю жизнь. Это было бы глупо, а он имеет серьезные виды на будущее. Но играть в группе – это так весело. Столько новых знакомств, столько девчонок вокруг. И теперь-то, когда он будет на сцене, они при всем желании не смогут его не замечать. К тому же за выступление иногда и платят. А ему катастрофически не хватает тех денег, которые родители выдают на карманные расходы. В дверь он трезвонил раза в три дольше, чем делал это обычно. Ему открыл Майк, и Пол с удивлением и тревогой заметил, что лицо у него заплаканное.
«Тихо ты, урод!» – прошептал брат. «С мамой плохо. Приходил врач и сказал, что у нее рак».